Вечером перед тем, как ложиться спать, он говорит, пришла мысль такая, что говорят люди, что есть Бог, который помогает в нуждах людям. Ну и вот если бы он как-то помог нам. И вот ночью снится мне сон. Голос человеческий говорит, что купи лотерею, спортлото, и вот эти цифры зачеркни, а эти цифры оставь. И так говорит отчетливо, что я все цифры запомнил, которые надо зачеркнуть, которые надо оставить. Ну, утром встаю и говорю жене, вот такой сон, и вот что вечером я подумал. А она говорит, тоже неверующая была, она говорит, ну давай купим, может быть выиграем, может быть это действительно так Бог поможет нам. И первый тираж мы выиграли самую крупную сумму. Говорят, что до 5000, что ли, эта сумма. Я не спросил у нее, правда. Ну и вот, говорит, после этого я стал верить. Раз Бог, вот я даже не молился, а только помыслил, Бог мне помог. Значит, есть Бог, потому что тут никто мне ничего из людей не говорил. Да и кто знал эти цифры или зачеркнуть. Я понял, что есть невидимая сила Бог, который вот помогает. Ну, говоришь, что же дальше ты сделал? Ну как, кушали хорошо, одежду купили, все. Ну а Богу чего-нибудь ты бы дал? Ты же ничего Богу-то не дал, остальные деньги, говорит, пропили с друзьями. Ну а Богу чего-нибудь, хоть пятерку бы дал? А как, говорит, дать Богу? Я же его не вижу, и как дать Богу? Ну, я ему объяснил, что если бы ты дал вот такому своему товарищу, который нуждается, особенно кто как-то верит в Бога, это ты бы дал Богу эту жертву. Что сделал меньшему, одному из меньших мне, то сделали мне. Ну, объяснил ему. Ну, говорит, а я не знал этого. И так, ну, а теперь чего ты, за что ты сидишь? А теперь, говорит, я приехал, уже освободился, опять с работой плохо, заработки маленькие. Ну, и одевался в капитана милиции и ходил проверять склады там, под видом проверки обворовывал эти склады. Ну, и теперь дали 10 лет. Жена, конечно, бросила, как только его посадили. Ну, и вот он теперь просит, значит, расскажи что-нибудь о Боге. Ну, мы рассказывали, конечно, о Боге, беседовали целый вечер. Этот, у которого бабушка была верующая, еще стал беседовать, а потом покаялся. Но этот, который говорил, что я верю в Бога, не покаялся. И потом даже стал того отговаривать, чтобы он к Богу не обращался. Ну, тот сказал, что я, говорит, нашел как покой душе в Боге, и поэтому, говорит, я не оставлю Бога. Ну, вот это так, такой... Такие были там эпизоды в это. Да, еще, что помню, когда я сидел в тюрьме, уже осудили меня, то как раз было Новый год и Рождество. Ну и утром выводят меня на прогулку, и этот конвоир говорит, ну, ты верующий, я говорю, да, это, говорит, наверное, к тебе приходили, пели тут возле тюрьмы, и вот все, говорит, слушали наши, так хорошо пели. Я говорю, да, наверное, ко мне приходили. Ну, так мы побеседовали с ним, он, ну, говорит, срок у тебя год, мало, ничего, ты это все быстро пройдет, как бы с хорошим расположением.
А кто это был возле тюрьмы?
Ну, это был, а были возле тюрьмы наши верующие, молодежь, побыли в собрание, потом решили прийти ко мне, там была горка такая возле тюрьмы, они на эту горку зашли и пели. Но я пение не слушал. Почему? Потому что зимой холодно, форточки закрыты, были две форточки двойной рамы, и поэтому я не слышал. Но слушали вот многие эти конвоиры, начальники, и потом заключенные говорили, что они слушали, кто слышал. Но я не слышал, но это было большое свидетельство для этих начальников, и потом как-то я чувствовал, что даже ко мне расположение было более добрым. Вот.
Это по случаю Рождества, молодежь приходила?
Да, Рождества или Нового года. Жень, точно я не помню, или Рождества, или Нового года, ну, в это время. Ну, и так вот этот год я отбыл. Ну, а потом уже второй год, когда вот меня судили, уже оставался месяц один до 60 лет. А, да, еще вот что хочу сказать в отношении суда. Когда год меня судили, то они почему-то боялись, не знаю, чего боялись, сделали суд мне закрыто-открытый. То есть привозят меня в суд, в помещение, полное помещение людей, а ни жены, ни детей, никого верующих нет. Я посмотрел, ну и вижу, что как видимость открытого делается, а никого верующих, ни жены нет. Я отказался, отказался от защитника, отказался от суда. Почему нет моих ни жены, ни детей? Ну, а мне милиция говорит: как, а вот сколько людей, они что, тебя не знают? Я говорю: да я их первый раз вижу, и они меня первый раз видят. Он удивился так. Ну, я отказался от суда и сказал, что пока не будет жены и детей, вот, я отвечать на вопросы суду не буду. Но они все равно посовещались между собой, прокурор с судом, и сказали, что хотя вы и не соглашаетесь, суд будет судить, это нет оснований. Суд открытый, вот люди тут и так далее, и мы будем судить. Ну и так осудили, вынесли год. Ну, были в суде свидетели, сосед один и квартальный. Ну, я сказал уже, когда закончился, вынесли год мне строгого режима, я попросил соседа, говорю: Коля, зайди, скажи жене, что меня уже судили, вот год дали. Он говорит: хорошо, зайду. Ну и так он потом зашел и сказал, что меня судили. Да, но когда выводили меня из зала суда, вот милиция, к воронку, то я так молился, что: Господи, ну пошли кого-нибудь, чтобы я еще увидал верующих. И только выводят из суда, идет наш брат верующий Толик и говорит: увидались, ну поприветствовались. Я говорю: Толя, меня уже судили год дали, скажешь жене. Он говорит: хорошо, ну. И посадили в воронок, ну, посадили в воронок. Мне пришла на мысль вот эта песня или стихотворение: «И когда судебным приговором, дорогой, лишаешься семьи, я с тобой встречаю черный ворон и колючие проволоки ряды». Да, ну, привезли в тюрьму, а затем уже вот этот срок, который я отбывал. Ну, а второй срок уже за тунеядство, вот, когда мне было оставалось месяц до 60 лет, до пенсионного возраста, они, значит, меня тоже арестовали, участковый, и за какие-то полторы недели быстро оформили это следствие, и хотя я написал кассационную жалобу, и мне должны были не отправлять по закону, пока кассационную жалобу не разберут, а меня отправили быстро. И когда жена пошла там к юристу в консультацию узнать, что она услышала, ей сказали, что сейчас за тунеядство не судят, тем более 60 лет ему, она пошла спросить, как, говорит, вот мужу моему столько лет, и вот он не работал, его посадили. Он вначале говорит, что не имеет права, сейчас такого закона нет, идите хлопочите, а его должны освободить. Она говорит: он баптист. А, баптист, ну, судить тогда, судить. И, в общем, меня судили, и 60 лет быстро, и не дождались и кассационной жалобы, привезли меня в Белую Церковь. Вот, 60 лет было мне, а мне туда привезли уже туда. То есть спешили, чтобы до моего 60-летия успеть довести хотя бы до зоны. Ну и там, конечно, то же самое, предлагали эти законодательства, чтобы соблюдать. И, ну, пришлось, как и везде там, так же я от этого отказывался. Ну, заключенные относились, можно сказать, хорошо. Никаких нигде таких запретов или против Бога что-то сильно выступали не было. Ну, конечно, узнали быстро, что я там, что я верю в Бога. Ну и подходили с разными вопросами. Одни искушали, вот, а другие с сожалением относились, вот, что за что вас судят, вот вы такие люди хорошие и так далее. Ну и были вопросы такие, почему тебя Бог не защитил, вот такие же, как вот мы бандиты, воры, а ты ничего не сделал, Богу угодно, а Бог тебя не защитил от тюрьмы. Ну, приходилось объяснять таковым, почему Бог допускает. Ну, одна из, например, таких очень важных причин, которые их останавливала. Ну, многие подходили и какие-то вопросы говорили, свои переживания, потому что разных там переживаний много у людей. Ну, и я старался как-то, ну, ободрить, утешить, объяснить, вот, вдохнуть веру в Бога и так далее. Ну, и многие говорили, что, ну, вот с тобой побеседуешь, и как-то на душе легче мне, лучше. Ну, вот я таковым говорил, ну, вот хотя бы, чтобы тебе было легче, тут ты мог душу отвести, как ты говоришь, вот и я здесь послан. Ну, сказать тебе о Боге, потому что ты не ходишь, не слушай там. Ну, и так далее. Обычно это они замолкали. Ну, а среди начальства, правда, тут особой никакой работы со мной не проводили. Просто даже и не запрещали мне говорить людям, как в других колониях. Но приехал только сотрудник КГБ из Киева и его заместитель двое. Мы опять беседовали о том, чтобы я согласился хоть на уступки, на законодательство, что я тунеядцем не буду, что меня освободят условно-досрочно и так далее. Тут вышла амнистия какая-то. Ну, я сказал, что не надо мне никаких ваших ни амнистий, ни уговоров, ничего. Я ничего не принимаю, я отбываю срок наказания. Если вы меня посадили, то вот так, что 60 лет и уже привезли тут на колонии, люди удивляются, начальство говорит, это тебя кто-то по злобе просто посадили тебя. А то что вы, говорю, теперь приезжайте, мне говорите такое. Ну, и так потом там один человек покаялся, юноша, вот. Покаялся очень искренне, все оставил, бросил, курить и ругаться, и все. Ну, конечно, на него там было со стороны его товарищей угроза такая, что они его угрожали убить, если он не оставит эту веру. Но он был уже так, веру имел действительно живую по своим убеждениям в Бога. И несмотря ни на угрозы их, не оставил ни Бога, так остался верующим. И когда я уезжал, но оставил ему Евангелие, которое было у меня. Ну, там еще большое свидетельство было для начальства. Их почему-то там они под Киевом, а верующих там никого не было. Ну и вот такой, помню, разговор их. Ну, они спрашивали о Боге и говорили, что Бог вот защищает. Ну, однажды, когда дочка моя выходила замуж, Надя, вот, ну, а брак был без меня, конечно. И прислали они фотографии, ну, они рассматривали, начальник оперчасти увидал меня в зоне и говорит, ну, вот мы рассматривали ваши фотографии, свадьбу вашей дочки, и там ни вина, ни пива, ничего на столах нет. У вас что, совсем ни водки, ни вина, ничего нет? Я говорю, да, у нас нет, мы не пьем. Он подумал и говорит, счастливые вы люди, что вы не пьете. Да, я говорю, мы очень счастливые, что Бог избавил нас от этого. А он тогда неудобно, наверное, договорить. Ну да, у вас все-все запрещено, у вас все запрещено. Вот. А я ему тогда говорю, гражданин капитан, вот у вас в зоне тут запрещено все, водка, вино. Если вы знаете, что вольный кто-то принес водку, вы его сажаете в изолятор. И 7 заборов тут у вас сделано. И все-таки каждый день вы сажаете людей пьяных в изолятор. Да? Да. Говорю, вот это на запрете. Если у людей есть желание, то он будет все равно где-то искать, пить и так далее. А у нас, говорю, нет совершенно желания. Вот, ну, сказала о своем немножко обращении. Вот, говорю, если бы даже там и стояло вино, его бы никто не дотронулся. Вот это, говорю, у нас Бог избавляет, удаляет это, и желаний нет никаких. Но он пожал плечами, говорит, не понимаю. Да, говорю, конечно, вы не понимаете, надо испытать на себе, тогда вы поймете. Ну, потом такое еще было, помню, событие. Я получил там бандероль, посылку положенную, жена привезла передачи, а потом вызывает меня в эту, туда, где письма, посылки приходят, Невальный говорит, иди, там привезли бандероли, и тебе бандероли. Еще, говорит, какая-то бандероль не наша, не русская. Ну, я думаю, не положено мне в ордене. Ну, раз зовут, пойду, прихожу. Этот выдающий контролер говорит, что вот тебе тут пришла бандероль какая-то, не по-русски, я не знаю ничего. Вот, может, ты прочитаешь. Ну, я смотрю, не немецкий, я немецкий язык учил в школе, а так не знаю. Ну, а этот коптер заключенный английский язык изучал, посмотрел, да что вы, говорит, не поймете, вот English, Англия. А он с удивлением тогда спрашивает, а кто ж там у тебя есть в лагере, то есть в Англии? Я говорю, никто, родных по плоти нет у меня, но там, по-видимому, верующие кто-то узнали, что вот я сижу, и вот прислали бандероль. Он удивился, как же это может быть, ты не знаешь их, они не знают тебя, и прислали бандероль. А я говорю, ну так у верующих, вот так бывает. А коптер говорит контролеру, видишь, говорит, как у верующих. Даже, говорит, вот из другой страны узнали, что он сидит в лагере, и то прислали бандероль, хоть в знак сострадания и так далее. А у нас с тобой... Вот посадили меня, и жена бросила, и все, и у тебя так же. Вот, говорит, что значит Бога верующий, и что значит без Бога. Но он ничего не сказал, но открыл, правда, письмо отдал на английском языке, и там конфетки шоколадные были. Вот, ну, я хотел угостить. Коптер, правда, взял конфетку, контролер отказался, что не надо мне. Да, ну... Я пришел, тут же прибежал один из, уж быстро там в зоне все распространяется, прибежал один английский язык знающий ученик и говорит, что тебе прислали письмо на английском, давай я переведу тебе. Ну, я дал, он, правда, перевел, все так по смыслу хорошо. Ну, пишут, что дорогой брат Иван, мы узнали, что вы вот за веру в Бога посадили вас в лагерь, мы молимся, сострадаем, вот маленькую бандероль посылаем вам, ну и мы молимся за вас, за семью вашу и за так далее. Ну, ободряющее такое письмо, ну, я поблагодарил, угостил этого осужденного. Ну, говорит, а если хочешь точнее, что перевели, пойди к учителю английского языка, он переведет точнее. Да, я говорю, не надо, зачем, смысл главный, понятный, и все. Ну, теперь осталось уже перед освобождением самим мне, осталось за неделю, наверное, начальник оперчасти вызывает и говорит, что когда вы освобождаетесь? Я говорю, ну, вы же знаете, вот такого-то числа, да. А вы демонстрацию тут возле лагеря не устроите нам? Какую, говорю, демонстрацию? Ну, какую? Съедутся верующие, тут демонстрацию строить. Я говорю, я не знаю ничего, откуда у вас такие данные? Кто вас приедет встречать? Ну, говорю, жена приедет, ну, дети, может, приедут. Ну, может, пару человек верующих тут же, говорю, вы знаете, много верующих, да. И все, ну, я говорю, и все? Нет, а вот у меня есть данные, что приедут тут демонстрацию строить возле лагеря. Я говорю, не знаю, мы вас сможем отправить в другую колонию, из другой колонии вас освободить. Я говорю, это ваше дело. Вот, пока я заключенный, вы можете меня взять и куда угодно везти. А, я говорю, ну, он еще переспросил, значит, не будет демонстрации? Я говорю, не знаю, я ничего не знаю, я вот предполагаю, как есть. Ну, и я ожидал, что все-таки меня отправят на другую колонию, как некоторых братьев той уже освободят. Ну, подходит воскресенье, а в понедельник мне освобождаться. Нет, не приходит никто. Ну, значит, думаю, отменили это. Везти меня на другую колонию. Ну, утром приходит контролер, всех вызывает по радио на освобождение. Меня потихоньку пришел контролер и говорит, что вы готовы на освобождение. Я говорю, да, идемте. Ну, завели на вахту, ДПНК спрашивает, чем вы будете ехать. Я говорю, автобусом, прямой автобус. Нет, мы даем только на поезда, вот, билет, и поездом поедете. Повезет вас отрядный, посадит и уедете. Я говорю, а зачем мне с пересадкой ехать? Не надо, говорю, я не дадите мне денег. Я говорю, я заработал у вас тут 5 рублей. Хватит мне на билет. Да, ну, он так, ну, проверка тщательная, там фотографии, письма все пересмотрели, обыскали. Ну, ладно. Вот сейчас идите, получите документы в спецчасти и ждите, придет отрядный и повезет вас на автовокзал. Ну, предварительно позвонил, да, там ответили, что 2 автобуса есть на Кировоград. Ну, когда вышли уже из зоны, я увидал, жена там у решетки стояла и дочка. Ну, так, коротко поприветствовались, зашел я на второй этаж, получил документы, там еще немножко... Побеседовала с женщиной, у ней горе, что там что-то сына, что ли, убила или что. Вот, плакала. Ну, побеседовали. Потом, значит, получил деньги, документы, и начальник спецчасти говорит мне, сидите, ждите отрядного. И отрядный придет и повезет вас, посадит. Но я хотел все-таки зайти к друзьям, там жена, где останавливалась, поблагодарить, помолиться вместе. Ну, сижу, то есть получил документы, все, и так помолился, и говорю к начальнику спецчасти, обращаюсь, говорю, гражданин начальник, я вольный человек или заключенный? Он говорит, что вольный, срок ваш кончился, 24 часа, документы я вам выдал, все, вольный человек. А чего же я, говорю, буду ожидать отрядного? Может, он до вечера не приедет, я буду тут сидеть. Я пошел. Ну, он сдвинул так плечами, ну, что говорить, сказать, что стой, сиди, я вольный человек, не решился. Ну, и так я выхожу, ну, тут уже сын еще приехал, встретили. Ну, и жена говорит, что подъезжал Бобик, нас спрашивали, к кому приехали, что. Вот, а потом приехал Бобик и кричал один, что отрядный в отгуле, и сказал, что не приедет провожать меня, потому что... Он не пьяница, не вор, он и так уедет без всяких происшествий. Ну, мы зашли, там недалеко от лагеря, где жена останавливалась, зашли, вот, там было несколько человек верующих, помолились, поблагодарили Бога, ну, потом еще там подошли, побеседовали, и время уже, автобус первый ушел. Пробеседовали, промолились, и второй ушел. Ну, уже теперь надо поездом ехать. Заходит хозяйка, обедаем мы, зашла и говорит, что приходил участковый к нам и хотел в дом зайти, а я ему сказала, кто у вас тут есть посторонние люди, а я, говорит, закрыла дверь перед ним и сказала, у меня есть гости, нечего вам тут делать, закрыла и не пустила. Ну, потом говорю, ну, уже ж нам поездом теперь надо ехать, автобусы-то ушли. Ну, а там сын машину имел, говорит, что вы будете поездом ехать, давайте я вас отвезу машиной, вот, да, да и все. Ну, мы говорим, что для нас-то это хорошо, ну, а для тебя-то ничего, говорит, пусть послужит для, ради Господа, и машина пусть послужит, ну, отвез нас домой. Ну, а дома уже встречали. Приехали мы, правда, приехали, он до дому не довез нас. Приехали с троллейбусом домой, только зашли, уже участковый ждал там где-то, смысматривал. Стали молиться, заходит, слышим. Ну, дочка встретила, что там такое? Вера, батька пришел? Да, говорит, пришел. Ну, нехай, пусть завтра придет ко мне в на отметку там и в кабинет. Ну, и ушел он, повернулся, ушел. Ну, и так вот была встреча. На другой день был разбор слова назначен у нас. Жена знала, что я освобожусь, и что я буду дома. Ну, и нас собрались верующие там. Человек 30-40 для разбора, ну, фактически встречу, помолиться, поблагодарить. И только начали, спели один псалом, как наехало много милиции, замначальника милиции, вот, и разгонять нас, чтобы разойдитесь сейчас же, а то заберу и так далее. Ну, мы стали я просить, что, ну, приехал, вот, и заключение пришли, вот, друзья, ни в какую, иначе сейчас всех заберем, ну и разогнали нас, потом оштрафовали. Ну а потом уже, когда я ходил прописываться, то начальник милиции, заместитель начали меня пугать 209 статьей, вот это твоя, за тунеядство уже ты вышел из этого срока, а значит 209 статья 5,5. Ну, я послушал, говорю, причем они не нервничали, кричали. Я говорю, вы знаете, что я все это знаю, не тратьте на меня нервы и время. Вот. Или пропишите меня, или нет, да я пойду. Нет, прописать мы не имеем права, рак семье пропишем, но знайте, что будет вам 209-я статья. Ну, повели еще в комнату надзора, там капитан говорил, что надзор надо давать тебе, ну, а фактически письменного не дали, ну, а приезжали, проверяли домой ко мне, сидели за домом. Ну, вот так я был после освобождения. Ну, и после освобождения тут вначале опять стали письма, угрозы там всякие были, штрафовали, разгоняли собрания наши. Ну, и я вижу, что опять дело идет к суду, и вынужден был уйти опять на нелегальное положение. Ну, тут пришлось мне всего побыть на нелегальном положении 5 месяцев.
Иван Яковлевич, скажите несколько слов о том, что пережила семья вот ваша за эти годы разлуки с вами и служения вашего в свете церкви.
Ну, во-первых, это сказать, семья должна сказать лучше, она пережила, сама пережила лучше, скажет, чем я могу только со своего, что ли, сделать заключение и со слов, которые они говорили там на свидании или уже тогда, когда я был дома. Ну, прежде всего, конечно, к семье они, особенно к жене, много имели претензий и считали, что если бы она на меня повлияла, то я бы вот не совершал этого служения, жил бы дома и так далее. Ну, а потом и всякие угрозы ей были, вот, и вызовы в различные, и в райисполком там, и в горисполком, и в милицию, и другие вызовы, которые ей приходилось претерпевать, выслушивать, делали совещания всякие там. Вызывали ее и позорили там, и называли, как этот наш главный атеист, называл ее спекулянткой, что якобы она получает посылки, спекулирует. Ну, что сказать еще в отношении постоянных слежек, вот, преследования постоянные и угрозы постоянные. Вот вспоминается такой случай, что однажды днем приезжает такой в пьяном виде молодой человек и говорит, что тут такие-то живут. Я говорю, да, тут живет такой-то человек, так мы и живем. Так вот, тебе передали из лагеря пистолет-зажигалку, а ты мне не передал. И золотые вещи, и золотые часы еще передали, а ты не передал нам. Я могу вот сейчас ножом распороть и живот, и все. Но я ему ответил, что я никаких зажигалок, никаких часов не получал. Или это информировали вас неправда, или как, но я ничего не получал.
А как он вам представился, этот человек?
Ну, как представился? Приехал вот на такси и сказал, что я вот в лагере ты был в лагере? Я говорю, да, вот там-то оттуда передали вещи, вот эти мне и сказали, что они у тебя, чтоб ты отдал. Ну, я ему ответил, что я
не... 7 золотых колец, 7 золотых часов.
Что я... Зажигалку. Что я этих вещей не получал и не брал, и хотите, верьте или мне, не верьте. Ну, вот он поугрожал меня, что поеду я узнаю, если только ты получал, то я с тобой расправлюсь, то есть убью. Ну и уехал, мы помолились, и больше он к нам не приезжал.
А к этому времени была трагическая смерть у Дейнеки, брата, да?
Да, в Чернигове вот нашли убитого брата Дейнеку. А после этого, немного спустя, приезжали вот ко мне с этим. Ну, а потом перед уже, вот, когда перед тем, как уходить на нелегальное положение, я приехали с обыском к нам в квартиру.
Сколько у вас обысков было в квартире?
Да, обысков считать трудно. Много было обысков. Наверное, не сосчитай, сколько было обысков. И каждый раз все, конечно, забирали.
10,
да, больше, наверное.
Больше 10?
Да, больше 10. Все забирали, отбирали. Ну и не отдавали, только вот последний обыск, часть литературы отдали уже
за
после суда.
Этих
за других братьев там. Ну и вот перед последним обыском, вернее, перед моим арестом был обыск, последний, что нашли литературу и забрали. Вот. Ну, мне прислали по почте письма от масонов, значит, чтобы я принес 1000 рублей денег на почту, там в определенное время, и если я не принесу к такому-то дню, значит, они меня убьют.
И подписались под открытые масоны, да?
Да, подписано, что масоны. Ну,
открытка
я
по почте
понял.
Пришла?
Да, по почте пришла открытка или письмо, я уже не помню откуда. Ну, мы прочитали, я понял, что это очередная провокация, очередная угроза вот для меня. Ну, помолились, потом пришло еще одно письмо, уже более конкретно, и требовали 2000 денег, иначе меня к Рождеству или к Новому году сделают Варфоломеевскую ночь и убьют меня. Ну и потом я наблюдал постоянно за мной слежка, еду куда, и даже в автобусе еду, садятся двое следом за мной. И я как бы не только это видел, но даже проверял, и что они даже на квартиру зашел к людям, и они за мною заходили. Вот такая постоянная слежка была.
И на Волгах следили за вами?
Да, и на машинах ехали, о чем я немножко попозднее расскажу. Ну и эти вот масоны писали еще угрозы не только мне, но и всей моей семье, и с моими дочерями там сделают, натворят, и жену, и всех убьют, и что устроят нам на Рождество Варфоломеевскую ночь. Ну, я понял, что, конечно, это тоже те же провокации, те же угрозы, вот, угрозы для меня.
Как ваша семья отреагировала на это?
Ну, мы что, молились, чтобы Бог защитил, объявили в церкви этой в нашей, чтобы церковь молилась, вот, объявили об этом, обо всем. Ну, и тут как раз во время вот такого обыска, что приехали, обыска добрали у нас, много литературы забрали. Ну и я сказал, что следователю, который делал обыск, я говорю, что вот еще и письма такие, да, он говорит, а как ваши соседи тут? Да я говорю, тут кругом соседи ваши сторожа, и тут, говорю, и тут напротив, кругом, говорю, вас и сторожа. Он так усмехнулся, я говорю, и вот еще и письма приходят от масон, что требуют деньги, 1000, 2000, 2000 денег, а если нет, то убьют и меня, и семью всю, и устроят Варфоломеевскую ночь. Ну, он так улыбнулся. Ну, это, мол, угроз много. Я говорю, да вот не только угрозы, вот и убивают же, вот Дейнеку убили, вот Хмару убили. Но он говорит, а что это вы точно знаете? Я говорю, конечно, знаю точно. Но он говорит, что следователь все равно больше убивает, чем верующих убили. Ну, я говорю, я за следователя не знаю, вы же меня не объявляете это, а за верующих, я говорю, знаю. Ну, это, мол, просто так, это угрозы. Ну, а потом жена и сестра, вот, позвонила это куда-то, прокурору звонила, ну, да, Лиза. Ну, что вот, мол, моей сестре такие письма идут, и если это случится, что с ними, то вы знаете, что вы будете за это отвечать. Но они потребовали, что где это, когда это письма, почему они нам, мол, ничего не говорят, а потом приехали, сделали еще обыск, эти письма забрали и не отдали. Вот, значит, их эти письма интересовали или что. Но она-то сказала, что у нас копии переписаны этих писем, если вы изобрали и не отдаете, мы все равно будем знать. Ну, а потом еще было такое событие, что я должен был на автобус и поехать. Вот, ну, помолился и вышел из дома. Вижу, стоит на перекрестке красная машина, и двое сидят, мне и так подозрительно смотрят на меня. Ну, я прошел, думал, что, может быть, там мало ли кто стоит. Прошел, глянул, автобуса нет, наконец-то, и пошел пешком до следующей, две остановки, до следующего автобуса. Ну, и прошел метров 300 по шоссе, слышу, едет машина одна, и вдруг, не доезжая меня несколько метров 3, сильно тормозит, делает остановку, открываются двери, ну, как бы вроде меня взять или забрать меня. И, ну, я так помолился и иду себе дальше. Не обратил даже внимания, что они там остановились, но я прошел. Они видят, что я продолжаю путь, и проехали мимо меня, уже не останавливались. Слышу, за ней же едет такая же вторая красная машина, опять с такими же тормозами. Вот. Ну, открыли двери, ну и опять пошел дальше. Хотел было возвратиться домой, сказать жене, а потом думаю, что буду возвращаться, пойду. Ну и так пошел уже, больше я этих машин не видал, просто считаю, что это был тоже своего рода шантаж, угрозы. Вот какие-то для меня. Ну и так я уехал и продолжал служение. Ну и вот пока меня поймали в Кривом Рогу и арестовали. Ну что сказать еще за семью, за жену. Возможно, что так по рассказам, что они еще больше переживали, потому что жену и вызывали, и приезжали, забирали из дома, и вызывали там на всякие комиссии, и угрожали. И называли всякими там именами ее, ну и в газетах также статьи всякие писали. Вот считали, что она виновница, что я совершаю служение. И, возможно, даже ей и детям больше пришлось переживать всего, чем я, находясь в лагере. Потому что ко мне там уже таких, может быть, ну, по-своему, были всякие обольщения, угрозы, но считаю, что я меньше переживал, чем они здесь на воле переживали. Ну, а за последний срок я уже говорил, и опять статьи были.
Иван Яковлевич, вот за последний срок, вернее, предпоследний срок, который вы отбыли в вузах, в лагере умер Николай Петрович Храпов. Скажите, каким вы его помните по жизни, по служению, и как, вот, каким он остался у вас в памяти? Как вы встретили или как вы отреагировали на это извещение о его отшествии в вечность?
Ну, когда мне сообщили, что Николай Петрович Храпов умер, конечно, это для меня было таким большой скорбью. Я вспомнил его служение, которое я лично встречал, был с ним. Потом такое его твердость в следовании за Господом. Помню, когда первое письмо его было обличительное в правительство за студентов, за разгоны собраний, за штрафы, за все это. Прямо он открыто написал в правительство. Я еще лично с ним не был знаком. Меня это сильно удивило, что нашелся такой смелый, мужественный человек. Обличение сделал начальником и подписал прям свою фамилию. Ну, конечно, его потом через несколько месяцев арестовали, посадили. Вот это первое, что произвело такое сильное впечатление на меня. Потом я слышал о его многочисленных страданиях в тюрьмах, лагерях за верность Господу. Читал стихи его и так далее. Ну, а потом уже пришлось нам встретиться с ним после очередного какого-то его освобождения. Он приехал к нам на Братское, и вот вместе там было наше общее знакомство. И, ну, сильное впечатление произвело меня на его верность Господу, его такое четкое, конкретное служение. Он всякий грех, всякое беззаконие его, вот, сильно его ревность такую он проявлял и делал такие обличения прямые и звал к святости, к чистоте в служении своем. Ну и потом, когда мы уже совместно приходилось проводить совещания, служения совершать вместе с ним, вот, я видел все это его такую хорошую, твердую, мужественную работу в следовании за Господом. Ну, и, конечно, он очень сожалел, скорбел и молился всегда, молился о своих детях, которые некоторые были неверующие, плакал об этом и просил нас молиться об этом. Ну и братья ему поручали такие самые ответственные, что ли, места, где нужно было проявить твердость, где нужно было остановить отступников или таких, которые впадали в грех и не признавали. И всюду, где он был, вот он проводил такую четкую, ясную работу, и был успех. И причем еще у него была такая характерная черта, ну, как бы предвидеть, понимал хорошо этих людей, которые хитрыми всякими путями старались совратить или верующих, или братство с пути, ну, имея в виду служителей. И вот мне вспоминается, что когда ростовские служителя, где он жил, стали против идти, склонять на какую-то регистрацию, вот, свою общину, он выступил против, они против него, ну, и написали письмо в совет церквей. Ну и мне братья поручили поехать там, как бы постараться примирить их между собою. Ну и я что со своей стороны выслушал его, выслушал братьев, вот. Ну и предложил примириться. Он прям сказал принципиально, он всегда так вопросы ставил, принципиально решал, без всяких компромиссов. Говорит, что хорошо, брат, в том, что я виновен, вот, не высказал спокойно там, я в этом признаю, я буду каяться. Но в том, что они, это чужие, это не наши братья, вот, они, говорит, склонны с узкого пути сойти, и они со временем уйдут от нас, это не наши братья, вы как хотите, считайте, но я говорю так, как я их понимаю. И он высказал это прям братьям там. Ну, для нас это еще было скрыто, мы это не видели, такой тайной работы, а впоследствии, через год, оказалось, что он был прав, что они таковыми оказались, пошли на это, на регистрацию, выступили против братства, даже были там некоторые выступления, что если вы, мало, не будете слушать, чуть ли не команды такие приказы давали, то мы вообще из Совета Церкви уйдем. Ну, когда я это выслушал, я понял, что Николай Петрович прав. Я им сказал, что если вы такого мнения о Совете Церквей, и вы хотите требовать вот такие приказном порядке, то нам с вами действительно нечего делать и не по пути нам с вами. Ну, они тогда изменили тактику и сказали, что нет, мы хотим с братством быть и все. Ну, примирение такое произошло, но они, конечно, не было глубоким и искренним. И через год все это обнаружилось, что они склонны были на регистрацию, ушли, вот зарегистрировались. И потом эта община ростовская разделилась, как мы знаем. Ну, вот и другие вопросы, которые он решал, я потом видел, что он был прав. А я лично в какой-то мере даже недопонимал всех этих хитростей. Вот у него такая была черта предвидения. Ну и, конечно, я хотел, знал, что ему сроку немного осталось, хотел, чтобы еще встретиться с ним, о многом нужно было бы нам поговорить, но Бог его усмотрел, что хватит ему страданий, что, по-видимому, еще что не только его здоровье самое, а что когда еще умерла его жена Лиза, его помощница, это на него еще сильно повлияло. Ну и Господь взял его к себе в обители неба. Ну, у меня, конечно, как о служителе остается очень хорошее и впечатление, и по служению, и по его книге, и по его проповедям, которые он говорил. Такое очень сильное, хорошее мнение, как о брате-служителе бескомпромиссного служения Богу. Таким он был в молодости, таким он остался в старости, таким он остался и в моей памяти.
Известие о его смерти вы в колонии получили?
Да, я получил.